Экспедиция получилась не такой монументальной, как рисовалась Анисию. Два десятка стражников во главе с исправником и несколько добровольцев, вот и все войско. Трое соседей помещиков во главе с Антоном Максимилиановичем Блиновым, который на правах бывалого охотника был утвержден в должности архистратига, ученый-фольклорист Петров, без ружья с одним только сачком, будто явился бабочек ловить, лекарь Целева Кокшайский, да оба пахринских миллионщика, Папахин и Махмедшин, надо полагать, чтобы покрасоваться перед местной властью в видах грядущей выгодной аренды. Татарин привел с собой полдюжины смуглых узкоглазых приказчиков, которые вели себя шумно и все время гоготали, как бы давая понять, что христианские суеверия им нипочем. Егор Иванович Папахин прибыл в одиночестве, но зато истинным англичанином, будто собрался на лисью охоту. Черная кепи, красный редингот, в руке тонкий хлыст, что, кстати, было не так глупо. Из крестьян, несмотря на обещанное вознаграждение, идти в топь вызвался всего один, тощий дед с землистым лицом в драном триухе. Антон Максимилианович пожал волонтеру руку и назвал его представителем нового сознательного крестьянства. Но при ближайшем рассмотрении представитель оказался не вполне трезв. Был он ужасно оборванный, но при этом в крепких брезентовых рукавицах и почему-то с пустым мешком на плече. Прихлебывал из бутылки, временами пританцовывал на месте, напевая какие-то монотонные припевки. Фольклорист подобрался было к носителю устного народного творчества и даже блокнот достал, но крестьянин послал ученого по матери. Еще объявился Анисьев знакомец, бессловесный мужичонка, что искал Скорпию в пруду. Завидев Тюльпанова, начал тыкать себе пальцем в рот. «Дай, мол, сахару». Хоть и дурень, а понял, для чего собралось столько народу. Шипел по-змеиному, мычал, подпрыгивал и вообще всячески выражал одобрение затеянному предприятию. Прогнать убогого не было никакой возможности. Всего цепочка получилась из 36 человек, чего для настоящего прочесывания, конечно, было недостаточно. Длиной болота было 8 верст, шириной в полторы. Какой уж тут гребень! Вся надежда была на опытность Антона Максимилиановича. Председатель наморщил лоб, переставил охотников по-своему. Анисия, как делегата официальных инстанций, поместил по правую руку от себя. Следующим, по требованию Тюльпанова, единственного крестьянина. Надо было за пинчугой приглядывать, чтоб, упаси Боже, не утоп. Потом Малахольного. Тоже из-за него чувствовал губернский секретарь ответственность. «Раз людей мало, всю топь прочесывать не будем», — объявил Блинов. «Там посередке островок есть, куда я почти никогда не заглядываю, ибо незачем. Вот его и пощупаем. Интервал будет не больше 7-8 шагов. Вперед, господа, и не робейте! Кто провалит, соседи вытащат!» И первым шагнул в мутную зеленую жижу. До островка шагали след в след. Анисий то и дело оглядывался на крестьянина, но тот ничего, шататься шатался, однако не падал. Дурачок тот, похоже, и вовсе ощущал себя в болоте преотлично. Зато сам губернский секретарь сплоховал. Шарахнулся в сторону от высунувшейся из воды черной головки с желтыми пятнами по бокам, да и провалился с маковкой. Антон Максимилианович сразу же ухватил Тюльпанова за шиворот и поставил обратно на тропинку. Но Анисий успел наглотаться слизи с лягушачьей игрой. От этого казуса у него началась меланхолия и нервическое дрожание в коленках. Если он обычного ужа так испугался, что ж с ним будет, если из-за кочки вдруг высунется змеиное головище величиной с дыню? Ну и мокрость куражу тоже не прибавила. В высоченных болотных сапогах теперь хлюпало по доброму ведру воды. Ладно, кое-как добрались до сухого, растянулись цепью. Весной, когда ходил на Шнырков, я видел вон за теми кустами какие-то норы, — показал Блинов. Но не придал значения, думал, водяные крысы. Пойдемте-ка, Анисий Петеримович, проверим. В самом деле, за кустарником среди корней виднелись три норы. Две рядом, одна поодаль. «Перчатки есть?» — спросил председатель. «Нету? Ну, возьмите мою, а я левой». Остальные охотники двинулись дальше. Только дед остановился, забулькал самогоном из бутылки, да убогий присел подле норы на корточки. Анисий натянул блиновскую лайковую перчатку, отодвинул дурака и стал собираться с духом. Соваться в черный лаз ужасно не хотелось. Даже если и крыса, все равно, коли цапнет за палец, не обрадуешься. Но когда Антон Максимилианович, не раздумывая, влез в первую из нор по самое плечо и принялся там шуровать, Тюльпанову сделалось совестно. Он закусил губу, встал на корточки и решительно засунул руку внутрь. Ша! Раздалось громкое свистящее шипение, и прежде чем Анисий успел отпрянуть, кисть пронзила обжигающей болью. С истошным воплем он шарахнулся, рывком вытянул руку и завыл от ужаса, когда увидел, что к прокушенной перчатке приросла огромная ромбовидная башка с уже знакомыми губернскому секретарю свирепыми глазками. За башкой потянулось и упругое черно-желтое туловище толщиной с Анисьеву шею, а то еще упитанней.
«А, мама!»
Позорно всхлипнул Тюльпанов и задергал рукой, чтобы высвободить ее из ядовитой пасти. Скорпея разжала челюсти и с неожиданным проворством метнулась в заросли.
«Вон она! Держи!»
— закричал Блинов, срывая с плеча берданку. Дурачок с торжествующим воплем прыгнул по кошачьи, ухватился за черно-желтый хвост и был тут же уволочен в высокую ржавую траву. Пинчуга-крестьянин кинулся вдогонку.
«Помогите!»
— прошептал Аниси, прижимая к руке соднящую руку.
«Сделайте что-нибудь! Умоляю!»
Он сорвал перчатку, увидел между большим и указательным две черные дырочки, из которых стекала кровь. Неужто смерть? Председатель засуетился вокруг гибнущего Тюльпанова.
«Господи, беда-то какая! Вдыхайте глубже, ртом дышите! Главное, чтоб грудную клетку не сковало!»
Поздно. Аниси почувствовал, что именно вздохнуть-то он и не может. Рот раздевал, а воздух в легкие не шел. Вот он, паралич дыхания. Показав на тесак, что висел на поясе у Антона Максимилиановича, Тюльпанов прохрипел:
«Рубите! Рубите мне кисть!»
«Что вы?» — в панике отшатнулся Блинов. «Я не смогу!» И еще руками замахал жалкий человек. Аниси вытянул левой рукой свой собственный нож, примерился и понял, что тоже не сможет. Да и что толку, если уже и так вздохнуть нельзя. Из зарослей вывалились оба крестьянина, похожие на сросшихся боками сиамских близнецов. Дед рукой в брезентовое рукавище держал Скорпею за шею, дурачок прижимал к груди крепко ухваченный хвост. Змея же оплетала обоих живыми, пульсирующими кольцами.
«Чистый лакон»,
— отрешенно подумал Анисий, который вспоминал в эту минуту покойницу маменьку, сестру Соньку, Эраста Петровича, Массу. «Прощайте все, кого любил. Прощай. Синее небо и зеленые листва».
«Бейте ее, гадину!» — крикнул Блинов. «Ножом ее, ножом!»
В ответ донеслось: «Зачем же ножом? Мы ее в зоологический сад».
«Вот и предсмертное помрачение», — сообразил давящийся хрипом Анисий. Последняя фраза была произнесена голосом Эраста Петровича.
Змеи-бойцы запихивали отчаянно сопротивляющегося гада в мешок, но Тюльпанов сейчас был бесконечно далек от этой недостойной суеты. Тут снова раздался знакомый голос, произнесший сукоризной: «Нехороший вы человек, Блинов. Подругу гадиной обзываете, смерти ей желаете».
«Шеф, вы!»
Выдохнул Анисий, изумленно глядя на раскрасневшегося от схватки деревенского дурака.
«Возможно ли?»
Недоумок щербато улыбнулся губернскому секретарю и замычал. Вместо него ответил старый пьяница: «Благодарю, Тюльпанов, вы чересчур лестного мнения о моих маскарадных способностях». Молодой человек даже не попытался уразуметь, каким образом старый пинчушка вдруг превратился в шефа. Добренного ли, когда жизнь на самом донышке и продолжает вытекать, капля по капле.
Каким бы чудом вас сюда не занесло, Эраст Петрович, лучшего прощального подарка и пожелать нельзя.
— Прощайте, шеф!
— прошелестел Анисий на последних крохах воздуха, еще остававшегося в легких. Эраст Петрович нахмурился.
— Эй, эй, Тюльпанов, вы только не вздумайте в самом деле представиться. Стыдно это от одного страха помирать.
С укором взглянул губернский секретарь на любимого начальника. — Зачем обижаете умирающего, господин Фондорин? Грех это! От обиды еще в воздуху выдавилась малая толика.
— Яд и боль адская.
— Еще бы не боль. Такими зубищами хватануть. Шеф задумчиво осмотрел рукавицу всю в точках от змеиных укусов. Презент не прокусил, а вашу лайку запросто. Больно, но не опасно. Змея-то не ядовитая. Это Тюльпанов, амурский полос. На основании вашего донесения и показаний Ангелины Крашенинниковой, она понаблюдательнее вас, я справился в волосной читальной по зоологическому атласу. Великолепнейший экземпляр. Не правда ли? «Антон Максимилианович!» Земец был бледен и тряс головой, словно отгоняя наваждение. Анисий же молча, возможности говорить уже не было, ткнул себя в кадык. «А как же, мол, паралич дыхания?» Шеф вилял. «Ну-ка, скажите, апчхи!» Тюльпанов удивился, но чихнул.
«И чудо из чудес! Сам не заметил, как вдохнул немножко воздуха. Потом еще, еще и, наконец, задышал полной грудью.
— Да кто вы такой, господин ряженый? — очнулся от потрясения председатель. — Кто это, Анисий Петримович? И что за странные инсинуации в мой адрес?
Эраст Петрович повернулся к земцу. — Я коллежский советник Фондорин. А у вас, как я вижу, новая фляга? Он показал на сияющую медную фляжку, что висела на поясе у Антона Максимилиановича. — А где же старая? Держу пари, что она была обшита замшей и имела чудесную серебряную крышечку, которая могла использоваться в качестве чарки. Предложение этого странного пари отчего-то возымело удивительный эффект. Народный избранник перестал протестовать и попятился.